Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
16 часов в Киеве, 17 в Москве. В эфире передача «Священная земля». Вместе с ведущими знатоками ведических писаний мы изучаем древние духовные тексты. Сегодня у нас в гостях Яя Тидас, президент Львовского Вайшнавского храма. Яя Тидас, здравствуйте.
Добрый день.
Вы по совместительству также музыкант.
Так есть, да.
Верно, да, говорите?
Да. Люблю музыку.
Да, вот как, не мешает ли профессия музыканта председательствовать?
Ну, одно с другим не очень сочетается. Ну, по духу преданные они творческие люди. Тут много художников, музыкантов. Это супер.
В вайшнавской традиции музыкант – это, в принципе, стиль жизни.
Да, все вайшнавы, они играют на музыкальных инструментах. Поют песни, наши ачарьи, наши основатели, они все писали стихи, пели театры, писали пьесы. То есть это жизнь такая, полноценная такая, творческая, широкая.
Высокий стиль, да, высокий стиль жизни, высокий стиль отношений и так далее.
Ну, чем человек развитый, он развивается же во всех направлениях, он же не развивается в чем-то одном. Он, если правильно развивается, он развивается вширь, вглубь, куда только угодно.
Но у вас вот пристрастие к музыке началось еще когда-то очень давно, или все-таки с вступлением вот как бы в вайшнавскую традицию, со знакомством с этой традицией?
Не, я уже пришел музыкантом, готовым, профессиональным. И просто здесь тоже нашел себя, как творческий человек.
Пригодилось.
Очень даже, да. Очень.
Вы имеете музыкальное образование, насколько я знаю.
Да, я закончил Львовскую консерваторию. Сейчас это называется Высший музыкальный институт. И по классу аккордеона.
Аккордеон?
Да, аккордеон. Дирижирование, аккордеон, фортепиано. У меня квалификация – это преподаватель аккордеона. То есть я могу преподавать в музыкальном училище, в музыкальной школе, в таких вот заведениях.
А вы как-нибудь уже пробовали вот баджаны аккомпанировать аккордеоном, получается?
Да, мы на харина мы ходим, на уличные шествия вот эти, которые мы поем. Угу. Там аккордеон присутствует, ударные инструменты, микрофоны разные. В общем, все это весело выглядит.
Все в вашей сфере, да, ваша область?
Да, полностью я никуда не отвлекался особо.
Я эти пробу. Сегодня вы заявили такую тему, которая называется «Относительность материального мира». Очень интересная, на мой взгляд, тема.
Тема очень интересная. Очень. Кришна касается этой темы не один раз. Даже в Бхагавадгите об этом постоянно говорится. Говорит об этом с той точки зрения, что живое существо запутывается постоянно в этом. Поэтому он об этом говорит и говорит.
Повторение – мать учения.
Да, да. Нам нужен учитель, как-никак. Сами мы очень тяжело прогрессируем.
Какая глава вот из Бхагавадгиты особенно делает акцент на этой теме?
В каждой главе есть об этом, особенно в комментариях Шрилы Прабхупады, это часто. Ну вот я, например, обратил внимание на стих из 5 главы, 5.15, где Кришна еще раз говорит о вот этих вещах, как греховность и праведность, как тоже в тему относительности этого мира. Это очень интересно. Обычно мы знаем, как к этому относиться, да, как относиться к греховности и как к праведности. А Кришна здесь под другим соусом это преподает. Ну, об этом поговорим.
Да, давайте вот, как всегда, как по нашей традиции, старой доброй традиции, зачитаем текст на санскрите, а также его перевод и прокомментируем.
Окей. Значит, это Бхагавадгита, глава 5. Она называется «Карма-йога». Текст 15. Текст звучит так. Надатасья чит папам, начай васукритам вибух, агьяны навритам гьянам, тена мухьянти джанта вахам. И перевод Шрилы Прабхупады. Так. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии, потому что их истинное знание скрыто невежеством. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «випху» в переводе с санскрита означает «верховный Господь», в полной мере обладающий безграничным знанием, несметным богатствами, беспредельным могуществом, славой, красотой и самоотречением. Самоудовлетворенный и самодостаточный, он остается безучастным к греховной и благочестивой деятельности живых существ. Не Господь помещает их в те или иные условия. Они сами, невежественные и сбитые с толку, хотят оказаться в определенном положении. И с этого начинается цепь действий и их последствий. Принадлежащее к высшей энергии Господа живое существо по природе своей исполнено знания. И тем не менее, из-за ограниченности своих сил оно склонно попадать под власть невежества. В отличие от живого существа, Господь всемогущ, Господь випху, всеведущий, а живое существо, ану, бесконечно малое. Будучи духовной искрой, живое существо обладает свободой воли и способностью желать, но исполнить его желание может только всемогущий Господь. Поэтому, когда живое существо обуревает материальные желания, Господь позволяет ему осуществить их, но сам он не несет ответственности за действия и их последствия, порожденные теми обстоятельствами, в которые живое существо оказалось по своему желанию. Сбитая с толку обусловленная душа отождествляет себя с бренным материальным телом и испытывает радости и невзгоды, которые также являются приходящими. Господь в образе Параматмы или сверхдуши всегда находится рядом с индивидуальной душой и знает обо всех ее желаниях. Находясь рядом с цветком, мы можем ощутить его форму. Желание является тонкой формой обусловленности живого существа, и Господь исполняет ее желание в той степени, заслуживает. Человек предполагает, а Бог располагает. Таким образом, индивидуальное живое существо не способно само осуществить свои желания, но Господь может исполнить их все. И будучи беспристрастным, не мешает ничтожно малым живым существам, наделенным некоторой независимостью, выражать любые желания. Но когда предметом их желаний становится сам Господь, Кришна, Он проявляет о них особую заботу и направляет их желания так, чтобы они могли постичь Господа и обрести вечное счастье. Ведические гимны гласят: «Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься, и Он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться в аду». Каушадха Упанишад 3.8. Счастье и горе живого существа полностью зависят от Верховного Господа. Как облако, несомое ветром, по воле Всевышнего, душа может попасть в рай или в ад. Итак, живое существо с незапамятных времен, стремящееся избежать сознания Кришны, само является причиной собственного невежества. Хотя по природе своей живое существо вечно исполнено знания и блаженства, будучи ничтожно малым, оно забывает о том, что по своей воле, по своей природе предназначено служить Господу и попадает в сети невежества. И это же невежество заставляет его взваливать ответственность за свои обусловленное существование на Верховного Господа. В Веданта Сутре 2.1.34 сказано: «Вайшам яна игриньена сапакшетва татха хидаршаяти». Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя кажется, что это не так. Надате касья чит папам на чайва сукритам вибух агьяне навритам гьянам те намухьянти джан ватахам. Глава 5, Бхагавадгита, глава 5, текст 15. Верховный Господь не отвечает за греховные праведные поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии, потому что их истинное знание скрыто невежеством.
Это был еще раз текст. Да, вот который
это
мы начали.
Был, да, это текст 15 из главы номер 5.
Дядя Прабху, вы так здорово пропеваете эти гимны. Это вообще такая традиция, да? Вот гимны ведические, они пропеваются, шлоки. Правда
да,
ли?
Это целое искусство, и овладеть им не так просто, потому что в Бхагавадгите существует три типа стихов, три мотивчика. Вот. Это зависит от количества слов, и такая традиция есть. Но вообще-то ведические мантры имеют очень серьезную мелодику, и браманы, которые их воспроизводят, да, распевают, может, вы слышали записи индийские, как это индусы делают, это очень непросто.
И очень-очень такой характерный мотив, да, очень так запоминающийся, но сделать это действительно непросто.
Да, это непросто.
Повторить непросто, это точно.
Да, у них традиция это очень серьезная, они учатся от деда к прадеду, или как, от прадеда к деду, от деда к отцу и так дальше. Ну, суть, конечно же, не в этих мантрах, а в их смысле, но все равно оно как-то действует на тонкое тело особо. Настраивает как-то наше сознание.
Какой смысл вот в нашей сегодняшней шлоке?
Смысл в особом положении Господа. В одной лекции Прабхупада, вот я написал одну песню новую, я ее назвал «Бог не такой». И, собственно, я взял просто эти слова из слов Прабхупады, просто как бы его цитата. И он акцентирует, что Господь не такой, как мы. И это нужно опять и опять размышлять над такими вещами. С одной стороны, есть люди, которые думают, что Бог — это Вселенная, или это космический борщ какой-то, или вообще это высшая сила. Некоторые люди понимают, что это высшая сила, она же личность. Вот вайшнавы, они очень близко как бы в своем понимании подходят к Богу, что эта личность действительно личность. Ну, как говорится даже, что человек создан по образу и подобию Бога. Две руки, две ноги, голова, прическа.
Но... Прическа, да, особенно?
Да, прическа, украшение.
Очень важный момент, правда?
Прическа.
Мы всегда стремимся так же вот украсить свое тело, да, каким-то вот образом попадать.
Это стремится наше. Тело — это храм души. Нужно следить, обязательно держать его в здоровье, в ментальном здоровье, в физическом здоровье, в духовном здоровье. Это наша обязанность. Но опять-таки же, если мы не обладаем глубинным знанием о Боге, а воспринимаем его как личность, то мы будем его воспринимать как личность, подобную себе. Ну, мол, есть такой парень, Кришна, веселый. Он очень добрый, он дает благословения, и с ним всегда хорошо. И смысл жизни — это поселиться с ним навечно в духовном мире. Но этого недостаточно. Без знания, кто такой Кришна, мы не сможем понять, кто такой Кришна, и не получим никакого блага. Интересную вещь говорит Бхактивинода Такур. Он говорит, пока человек не обрел самбанда гьяну, он никогда не будет чисто повторять святое имя. Ну, святое имя Кришны. То есть без знания, без напряжения мозгов, грубо говоря, мы не сможем продвигаться. И мы ставим своей целью любовь к Богу. Вайшнавы заявляют об этом, да? Цель любого духовного пути – это любовь к Богу. И, в принципе, все разумные люди с этим соглашаются.
Бхакти, другими словами.
Угу. Да, бхакти, любовь к Богу. То есть нет смысла говорить о духовности, если твое сердце ничего не шевелится. Но, оказывается, до этого еще есть знание. Сердце не зашевелится, если у нас не будет знания. Сентименты нас не спасут. Потому что мы знаем, что есть сахаджи там разные и так дальше. Они хотят плакать уже, да, слезы. То есть все понимают, что любовь – это чувство, это эмоция. То есть нужны переживания. Ну и что там книжки читать, да? Давайте сразу будем плакать. В чем проблема, да? Бог же у нас и так в сердце. Он же внутри. Давайте поплачем и таким образом почувствуем, что такое любовь. Но не работает, потому что не развито сознание. И слезы это будет не духовное, это будет просто какая-то фарс какой-то. Или вообще непонятно что. Знаете, луком под глазами намазать — тоже потекут слезы. Но это ни о чем не говорит. То есть нужно связочку вот эту представить себе хорошо. Как же все-таки связано знание с чувством любви? И оказывается, любви можно научить. Это очень такое... Некоторые люди скажут, это очень странное заявление. Как это любви можно научить? То есть мы что, должны ходить в школу и в институт, чтобы нас научили любить, вы хотите сказать? Мы ответим «да».
Mm-hmm.
Это очень
заставить важная любить информация. Точно нельзя, вот научить можно, да?
Ну да. Ну, собственно, это и есть заставить в плане работы с умом своим. Сначала мы концентрируемся на знании этого объекта, который мы хотим полюбить. Если вы, например, вам скажут, что вот есть человек, вы девушка, а вот вам скажут, а вот там Вася на соседней улице, ты его любишь? Она скажет, я даже его не видела и не знаю о нем ничего, как я могу его любить? Это в этом логика.
Угу.
Чтобы привязаться к объекту, сначала надо что-то узнать о нем, и чем больше, тем лучше, тем будут какие-то чувства к нему больше. Если мы ничего не знаем, то мы ничего не любим. Мы можем уважать какую-то информацию, мы можем бояться какой-то информации, да. И Бог знает, что и какие-то еще чувства испытывать, но не любовь, ни в коем случае. То есть перед любовью идет привязанность. На санскрите асакти называется. Но это особый, это уже стадия, которая предшествует бхаве. А бхава – это уже проявление любви. Но все равно она называется привязанность. И эта привязанность, она должна быть эмоциональной также. Вот как-то влечет человека к этому объекту. Это еще не любовь, но его влечет. Весь ум его занят этим объектом и так дальше. И вот как говорил Бхактивинода Такур, да, еще раз повторю, пока человек не обрел эту самбхана-гьяну, он никогда не будет чисто повторять Святое Имя. Чисто это означает с любовью. Вот. И вопрос такой возникает. Значит, если мы должны что-то изучать, особенно глубоко изучать, то есть это должно стать делом всей нашей жизни. Вообще-то человек должен всегда чувствовать себя вечным клиентом в духовной жизни. Это правильное понимание. Никогда не нужно думать, что я уже тут прочитал что-то, несколько журналов по бхакти-йоге или газет, и я уже там могу кого-то учить. Нет, человек должен всегда находиться в смиренном состоянии вечного студента. То есть я должен весь остаток своей жизни посвятить изучению. Это для моего же блага. Если я чего-то не понимаю, значит, в будущем я это пойму и так дальше. То есть смотреть с такой перспективой, ну, позитивной на это все. Опять-таки же, очень правильно понимая, зачем мне это знание нужно. В Писании говорится, что философия – это духовный костыль. Очень важная вещь – костыль, да, для больного человека.
Да.
Например, человек не может ходить. То есть с духовной точки зрения мы тоже не можем ходить, да, мы ничего не можем еще. Но костыль помогает. И, собственно, это не значит, что у него здоровые ноги. Но он, человек, уже куда-то идет, извините. Он уже заходит в троллейбус, он уже куда-то поехал. То есть он уже, передвижной, он уже на ногах считается. Хотя эти ноги – это еще костыли. И вот философия в духовной жизни играет такую роль. Пока мы еще не обладаем этой любовью, но обладая философией, мы уже куда-то двигаемся. Это хорошая основа, хорошее начало. Потом пойдет процесс выздоровления, и костыли нам не будут нужны. Но без них тоже невозможно. То есть цель знания, не само знание, а цель знания – это любовь к Богу. Вот. И в йога-сутрах Патанджали говорится такая штука – читта-вритти ниродха. Патанджали для йогов, которые хотят достичь совершенства, он говорит, для чего нужно изучать шастры. И он говорит, читта-вритта ниродха. Для того, чтобы устранить беспокойство в нашем уме. То есть, чтобы заниматься йогой, нужно быть в таком благостном, очень спокойном состоянии, ничего не должно особо нас беспокоить. Тогда можно говорить о каком-то процессе.
Состояние здесь и сейчас.
Да.
Как
именно
минимум.
Устранить эти беспокойства. Для этого нам нужны писания, он так говорит. И он приводит пример, что вот ум – это как водоем. И если этот водоем спокойный, то мы начинаем видеть полностью, что там на дне этого водоема. То есть этот водоем становится такой более-менее подконтрольный. Если какие-то волнения идут, сразу все, картинка пропадает. Есть такая история интересная. Что значит человек, который все-таки обладает таким спокойным умом, и тогда становится возможным контакт с параматмой. То есть для такого человека это уже возможно. Есть такой духовный учитель в ИСКОН, это Дханудхара Махарадж. Когда он был молодым, присоединился к Шриле Прабхупаде, он уже был саньяси. Его богатые родители были очень против того, чтобы он занимался духовностью именно вот так, как он это решил делать. Каким-то кришнаитом там примкнул, где-то они там живут, что-то они там вегетарианцы, ничего не едят и так дальше.
Это все в Индии происходило, да?
Нет, это в Америке. В Америке. Прабхупад, когда приехал в Америку, это первые его ученики. И эти родители, они решили позаботиться о своем сыне и наняли каких-то людей, его выкрали. Представляете, его выкрали из храма. Он жил как брамачари, но вместе с брамачари. И поселили в какую-то непонятную квартиру, то есть мешок на голову. Вот такие, знаете, экстремалы были. И он говорит, я очнулся в какой-то непонятной квартире, где я нахожусь, вообще непонятно. То есть не было тогда мобильных телефонов, знаете, чтобы как-то это все... Ну, шансов не было, очень было страшно и непонятно, где же я нахожусь. Вот. И 24 часа в сутки, 3 дня это продолжалось, его как-то там старались переубедить, что это он живет неправильно, в общем, как-то психологически на него действовали, чтобы сломать его. Но единственное, что он делал, он постоянно молился Кришне. Ну, в этой ситуации больше ничего делать и нельзя, когда тебя закрыли в полностью закрытом помещении и постоянно психологически тебя обрабатывают. И вдруг он услышал голос, к своему счастью. Этот голос ему сказал: не беспокойся ни о чем. А, он был еще привязан к стулу. Привязан к стулу руки и ноги. И этот голос, он ему говорит: наклонись вправо, наклонись влево. И так, какие-то давал ему такие инструкции, которые позволили развязать ему эти руки и ноги. Он говорит: встань, иди на балкон, прыгай вот туда. Вот эта форточка на самом деле открыта. И так дальше, и так дальше. И он полностью выбрался из этой ситуации, убежал. И эти люди больше его не преследовали. И он это очень часто вспоминает, что Кришна лично руководил этим всем. Так как его преданный попал в такую ситуацию, нехорошие страдания какие-то начались, незаслуженные, непонятные. Он его спас практически. И что же... Ну, понятно, это люди, бывают такие люди избранные, люди, которые получили очень много милости Кришны, им как-то по-другому это все воспринимается. А что же нам делать?
Это серьезный уровень, на самом деле.
Это уровень другой. Не каждому приходит Кришна и не спасает его от каких-то бандитов. Что же нам делать? То есть нужно нам понять, что же возбуждает наш ум. Я, например, могу сказать о себе, что да, ум возбужден очень часто. Это факт. Он может быть возбужден по-разному, по разным причинам, но я ощущаю, что он таки возбужден, что-то надо с ним делать. И Писание говорит, что ум возбуждается из-за той грязи в сердце, которая, как говорится, делает наше сердце нищим. И это называется словом анартхи. Артха на санскрите – это богатство, или по-нашему према, да? А анартха – это вот нищета вот эта. Нет у нас этих богатств. Но много грязи в сердце, которая нас сделала этими нищими. Как говорится,
закрытые сердца другим
да, словом. Сердце заковано в железо, как говорит Господь Чайтанья. Многие говорят: Бог в сердце, что вы паритесь там, да? Что вы там слишком так философствуете очень много на эту тему. Бог в сердце, просто вот… Поднимите руки вверх и поплачьте, и скажите: Бог, я твой, и все. Ну, мы можем так сделать. Но станет ли это сердце, которое заковано в железо, как-то по-другому себя вести? Если учитывать, сколько жизни мы так провели, как эгоисты, мы никогда не обращались к Господу. Если так уж честно. И в Писании говорится, что есть 16 видов этих анартх. И все они уничтожаются в процессе получения трансцендентного знания. Вот такой секрет. То есть нужно очень серьезно отнестись к этому делу. Нам нужно это знание, нам очень нужно это знание. И теперь нужно разобраться, ну, что же это такое, вот это трансцендентное знание? Раз оно нам нужно, мы уже поняли, да, что без трансцендентного знания, без духовного знания мы не будем развиваться. Наше сердце и дальше будет каменным. Мы много раз слышали, что просто повторяй Харе Кришна, и все будет хорошо. Но теперь вопрос,
ну,
как его повторять? Mm-hmm. Вот вопрос, как его повторять? Раньше я слышал много раз, что так, ну, если ты следуешь четырем принципам, если ты следуешь четырем принципам и повторяешь 16 кругов, Кришна тебя за шику вытянет в духовный мир. Не беспокойся об этом. Так иногда нам проповедовали наши старшие братья. Да? Оно так есть. Это все правда. Не то, что это неправда. Но когда мы углубляем свое понимание, мы понимаем, что есть много нюансов. А в нюансах, как говорится, весь сыр. Люди творческие, они знают, что от нюансов зависит все. Если вы неправильно подобрали цвета на картине, уже эффект будет не тот. В этих нюансах, в этих мелочах, они, эти мелочи складываются в общую картину, и вы видите, достигли вы результата или не достигли. О воспевании Сатвоимени много говорят. И Санатана Госвами, он написал Харинама Чинтамани, например. Он написал Хари Бхакти Виласу. Там много глав посвящено, как воспевать святое имя. Он написал Баджана Рахасию, такие вот писания. Когда человек правильно что-то делает, он тогда учится только. Если он делает это неправильно, он не учится. Если человек учится это правильно, тогда сгорает вот эта грязь, сгорает карма. То есть два момента. Человек должен пропустить знание в свое сердце.
И человек разрешить должен... ему войти туда, да? То есть быть открытым к знанию, иметь это желание не... познавать.
Это... Да, это не просто, это не автоматически. Здесь нужно очень серьезное раскрытие этого сердца. Он должен пропустить знание в свое сердце. И второе, что он должен сделать, он должен попытаться смотреть на мир глазами этого знания. Две таких вещи. А это усилия некоторые. Потому что есть старые привычки. А знаете, как если мы будем подобны на такой механический прибор, как магнитофон, да? Качество аппарата не меняется, правда? Сколько там написано на нем, на этой бобине или на диске. Качество магнитофона не меняется. Но это не наша судьба должна быть. Мы не такие просто накопители знания, которые... Это знание, оно должно подействовать на нас каким-то образом. Вот такие молитвы у нас.
Имеется ли в виду
быть
здесь гьяна и вигьяна, вот эти два санскритских понятия?
Да, это как раз об этом речь. Только я хотел в таких деталях это еще. Знаете, чем мне нравится ведическая философия, что здесь можно с разных сторон подойти к одному и тому же вопросу. Например, если взять понятие сознания, то я уже несколько десятков вариантов знаю, как в ведических шастрах об этом. Именно разные подходы. Как будто обсуждаются разные вещи, а на самом деле обсуждается одно и то же.
Это интересно.
Да. Первое, что нам советуют, то есть, что означает получить знание. В Брихадаранья Упанишаде есть три стиха, которые объясняют это. Это 2, 4, 5 стих. И там объясняется три стадии получения этого знания. Первое называется шраваном, очень известный термин. Это процесс, когда знание входит в уши. Очень понятно, да? Человек отрывает свои уши. То есть, надо хотеть, конечно, услышать. Потому что можно слушать и не слышать. Но в конце концов, можно, по крайней мере, свои уши отдать этому потоку информации. И этот процесс, он состоит из двух частей. В него входят также киртаном и смараном. Такие понятия. То есть, если мы слушаем, но смараном нету, да, запоминания, то это знание в одно ухо оно влетело, оно, а с другого оно вылетело. И Бхактивинода Тхакур говорит, что наш разум, он опирается на память. Вполне логично. Невозможно пользоваться тем, чего мы не запомнили, да? Очень понятно, очень понятно. То есть одного услышивания, оказывается, не очень достаточно. Слышал, но потом я иногда даю лекции, и мне самому трудно вспомнить, о чем я говорил на лекции через день. Такова природа ума.
Память, она очень короткая. Если она один раз всего услышала, то все, можно, через день уже ушло.
Что было год назад или 20 лет назад, это просто, представьте себе, какой иллюзией мы живем, мы ничего не помним. Вот. То есть мы можем пользоваться тем, только что запомнили. И говорится в шастрах также, что гуру дакшина, гуру Дакшина. То есть, если я ученик, у меня есть духовный учитель, я хочу для него сделать Дакшину, то есть отблагодарить его как-то за то знание, которое мне дает. Это на самом деле чувство благодарности. Настоящая Дакшина для гуру. То есть просто благодарность сердца за то знание, которое я получаю. Это не какие-то там, я не знаю, подарки или деньги или вещи. Это тоже может быть Дакшиной. Но если нет чувства благодарности в сердце для своего духовного учителя, то никакой о Дакшине нет речи. Как говорится в Шримад-Бхагаватам, Удхава, он говорит об этом, что лучшая гуру Дакшина – это взять то знание, которое получили, и поделиться с другими. Такая простая вещь. Это еще будет лучше. То есть благодарность – это одно, а еще поделиться с другими – это еще будет лучше. И есть такая интересная информация, что 80% всей информации, которую мы получаем в течение суток, если ее повторить, она остается с нами на всю жизнь. Представьте себе.
Один раз только повторить.
Да, то есть 80%, вот 80% того, что мы, например, там услышали, если ее повторить очень внимательно, она останется с нами на всю жизнь. Но обычно люди говорят, нет времени. Завтра почитаем, еще что-то. Ну, то есть ум находит какие-то лазейки, чтобы не напрягаться, чтобы жить своей жизнью. Ну, это психология, тут ничего не поделаешь. Вот это первая такая стадия шраванам. То есть мы должны слушать внимательно, повторять. То есть шраванам в него входит киртанам и смаранам. Киртанам – это повторение, смаранам – это вспоминание. Вот тогда мы можем говорить, что мы услышали. Вторая стадия – это называется мананам, когда знание входит в ум. Интересное вот такое определение, как это оно там входит в ум. То есть это получение знания, глубокое осмысление, запоминание. То есть нужно анализ еще проводить этой информации. То есть не нужно спать реально. Вот получили знание, с ним дальше что-то надо делать. Надо выстроить вот эту полноценную картину себя, этого материального мира, духовного мира, Бога. Все это в единую какую-то картину мира. Каждый человек разумный, он должен это делать. Где я нахожусь? Кто такой Бог? И так дальше. Находить ответы. В чем смысл жизни, в конце концов? Если вы зададите этот вопрос сейчас любому встречному, то я не знаю даже, что вы услышите в ответ. Я один раз ехал в поезде и тоже так вот спросил одного человека прямо так в лицо. И он молчал минут 40 после этого. И он ничего не понял, что у него спросили. Это, знаете, не модно сейчас спрашивать такие вопросы. Поэтому, если людей не спрашивают об этом, люди не думают об этом, ну, не пользуются спросом. И если вещь какая-то, которая не пользуется спросом, она просто лежит, она просто деградирует и разваливается. Да, если машина не пользуется, потом ее вообще не заведешь. Кто знает нюансы техники, он подтвердит это. Вот. Дальше вот эта мананам, да, она должна войти в ум. Нужно очень хорошо осмыслять это. Это для этого нужно, конечно, участвовать в каких-то встречах, для этого нужно обсуждать, для этого нужно интересоваться, приходить на лекции, тогда оно будет работать. И третья стадия, нивидхьясанам, это так написано, глубокая медитация на объект знания. На этой стадии философское знание превращается в реальное ощущение мира, и тогда человек способен смотреть. Представьте себе. Это я еще один комментарий слышал на эту тему. Говорилось, что знание на этой стадии оно срастается с характером человека. То есть это уже ваш характер, ваши привычки становятся. Вот это знание становится вами, как личностью. И тогда можно говорить о том, что знание получено.
Серьезный процесс.
Это серьезный процесс. Относится к любому знанию, кстати, не только к духовному. Вот, если человек хочет чему-то научиться, он должен серьезно к этому относиться. Разум тогда начинает работать. Человек способен различать добро и зло. тогда мы способны поступать так, как нужно, а не так, как хочется и так дальше. То есть уже личность, она становится крепкой, она становится на какой-то основе. Вот. И этот стих, который мы прочитали сегодня, он о том, что, собственно, мы находимся в иллюзии, как Кришна говорит здесь, воплощенное в теле живое существо пребывает во власти иллюзии, потому что их знание скрыто невежеством. И это вторая половина стиха. Первая половина стиха так. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. Вот вторая половинка, это мы поговорили о том, почему мы в иллюзии, и почему у нас нет истинного знания, и как его обрести. Ну, источники мы знаем, да, есть Священное Писание, есть духовные учителя, Шастры Гуру Садху, этот принцип, который очень универсальный, откуда можно взять знание. Знание доступно, не то, что оно недоступно. Знаете, не нужно ехать где-то в Гималайи, еще что-то, искать каких-то секретных гуру, знания полно. Один раз даже один человек пошутил над преданными, он говорит, у вас в Бхагавадгите написано, что это самое сокровенное знание, а вы Бхагавадгиту распространяете на каждом углу в Москве. Какое же оно самое сокровенное, если оно как бы на каждом углу теперь есть?
Ну да, так же и мантры, правда, говорят, что это тайное, только вот гуру может на ушко прошептать, а на самом деле сегодня все доступно.
Оно доступно в каком-то смысле доступно, в каком-то недоступно. Если мы не серьезны, если мы не искренни, то оно недоступно, хотя оно может находиться прямо вот перед носом у нас.
Оно и не работает, человек, да? Нет ключа какого-то.
Не работает, да. Мы не хотим, чтобы оно работало. Если мы не хотим. Кришна, он же, знаете, он добрый, он не будет заставлять. Кришна удивительная личность. Пропаду, я опять-таки вспомню эту вот песню, которую я написал. Он говорит, Кришна не такой. Это очень важно понять. Кришна, он говорит так, что у нас рождаемся человеком, завтра собакой, послезавтра полубогом, но Кришна не такой. У него таких проблем нет. Даже с этой точки зрения. Прабхупада, он на эти такие слова очень быстро начинаешь понимать, что действительно Господь, он не такой. Хотя он личность. Можно даже сказать, что он человек в каком-то смысле. Да, он похож на человека. Он живет в духовном мире, он общается с живыми существами. Говорится, что Господь никогда не бывает один. Вообще никогда не бывает один. Он такой веселый, как бы, он любит компанию. Он, собственно, создал все эти живые существа для того, чтобы не быть одному. Вокруг него постоянно какие-то люди, какие-то вещи. В духовном мире там птицы, шмели всякие, пчелы, деревья. Вот этот флейта, с которой Кришна нарисован, да, вот флейта – музыкальный инструмент. Трава, цветы. Все это живое, а все это… Если они могут бегать и так дальше, это интересно. То есть все с ним сотрудничают в духовном мире. И говорится в писаниях, что духовный мир также не нужно думать о духовном мире как о географическом каком-то объекте. Говорится, что духовный мир начинается в том месте, где мы находимся в правильном сознании. Не нужно нам думать, что мы просто в конце жизни, так как мы что-то практикуем, какую-то религию, например, там, или практику, и в конце жизни нас просто заберут с одного пункта А и перенесут в другой пункт Б. А вот наше сознание, какое было, таким останется. Но так оно не работает. Духовный мир это начинается в том месте, где мы находимся в правильном сознании. И, собственно, общество людей, вот общество вайшнаву, цель его, одна из целей – это правильно подготовить нас к этому духовному миру. Нарада Муни, есть такая интересная цитата его в Шримад Бхагаватам, говорит интересную вещь. «Как на самых первых начальных этапах, так и на самых возвышенных этапах духовной жизни только общение с вайшнавами будет играть основную роль в нашем духовном прогрессе». Очень важная вещь. То есть нас нужно оккультурить, нас нужно образовать. Да, слово «образование» оно относится к личности на самом деле, не к профессии, как сейчас это понимают. Образование относится к личности. Нам нужны качества. Для того, чтобы вступить в духовный мир, нам нужны определенные качества. Нам нужна виза. Настоящая виза. Это не бумажка, это наша виза, это наше сознание.
Ну да, если ты хочешь стать профессором или каким-нибудь доктором наук, тебе придется как бы общаться вот с таким же кругом людей, поскольку если ты будешь общаться, ну, допустим, со школьниками, да, там, в младших классах, ну, ясно, ничему не научишься.
Да, 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 нужно развиваться, нужно развиваться. Есть знания, это знание доступно. Мы даже знаем поэтапно, во всяких нюансах наш духовный путь. Есть санскритские названия, есть куча лекций на эту тему. Но опять-таки привязаться к этому и раскрыть свое сердце – это совершенно другая история. То есть можно теоретически все знать, но это не значит, что наше сознание изменяется при этом. Но усилия мы прилагаем. Мы все слышали, например, о этих 9 уровнях развития веры или 9 уровнях бхакти, которые начинаются со шрадхи и заканчиваются премой. Я напомню о них. Значит, первое – это шрадха или искренняя вера. И говорится, что это есть у всех, у каждого человека. Каждый что-то верит, грубо говоря. Кто-то верит в какого-то там моржа, белого медведя, как в высшую силу, а кто-то верит в Бога. Но каждый что-то верит. Кто-то в космос, кто-то в высшую силу. Вторая стадия – это садху-санга, это общение с людьми, которые занимаются чем-то духовным. Третья стадия – это баджанакрия. Человек понимает, что общение – это хорошо, но нужно у кого-то учиться. Он принимает гуру. Четвертая стадия – нартха, невритти. То есть в результате принятия духовного учителя, следования его наставлениям, тогда начинается эффект от приобретения этого знания. То есть наше сердце начинает очищаться. Следующая стадия – ништха или твердая вера. Это самое важное, говорят наши ачарьи, самая главная стадия в духовной жизни, вот эта пятая ништха, это врата в духовный мир. Шестой ручи – вкус, вкус к духовным вещам. Асакти – это следующая, седьмая, привязанность. Бхава – это начало любви к Богу, и према – это любовь к Богу. Вот так в общем выглядит духовная жизнь человека. И это не зависит от веры, от религии, и от ваших понятие об истине. Это так работает процесс.
Довольно научно.
Научно. И в наши ачарьи предыдущие, они очень серьезно относились к информации и очень много писали разных вещей, как это следует понимать. Говорится, что эти стадии, они более-менее понятны. Шрадха, вера, да. Слава Богу, что она есть. Она есть у каждого, и слава Богу, что я в что-то верю. Потом просто нужно прийти к людям, с которыми ты хочешь общаться, чтобы не общаться на какие-то левые темы. А, ну, знаете, свой свояка как бы должен увидеть. Люди, которые хотят достичь какой-то одной цели, они кучкуются как-то. Бизнесмены хотят больше с бизнесменами говорить, там больше толку им будет. В конце концов, и для их же бизнеса будет полезно. Творческие люди тянутся к своим, как-то вот так вот. И духовные люди тоже не должны тянуться друг к дружке. Почему? Почему нельзя, например, сесть в отдельной квартире и себе прогрессировать? Потому что в этот век, в котором мы живем, это Кали-Юга, все наполнено неблагоприятными вещами для духовной жизни на самом деле. Раньше, например, была Сатья-Юга. Говорится, что большинство людей были праведниками и даже святыми. Представьте себе, как это общество могло выглядеть. Я себе только могу представить. Это удивительно. То есть вы выходите на улицу, и там все люди ходят святые. Все любят Бога, и все служат Богу, и никто греховной деятельностью не занимается. Но постепенно деградация в обществе, она привела к тому, что люди, которые хотят духовности, они получились в меньшинстве. Поэтому этому меньшинству нужно как бы жить в самой себе, как бы в субкультуре, чтобы как-то себя, ну, сохранить, что ли.
Поддерживать.
И какую-то атмосферу вокруг себя создать. Как маленький ребенок в утробе матери. Ему нужно условия для того, чтобы он жил. Он не может сам по себе вырасти. Ему нужно тепло, ему нужна пища, ему нужно вот это тело матери. И тогда он будет формироваться. Шрила Прабхупада такой пример приводит. Если на улице осень или зима, ну вот Кали-Юга, она сравнивается с такими вещами, как зима, осень. Идет дождь, и вы с этим ничего не можете поделать. К сожалению, да, мы не можем остановить дождь, это не в наших силах. Но что мы можем сделать? Мы можем достать зонтик и, по крайней мере, свой комфорт личный сделать таким образом. На нас не будет капать над головой. Это все, что мы можем сделать в такой плохой ситуации, как Кали-Юга. Мы не можем спасти человечество, но, по крайней мере, мы должны о себе побеспокоиться, и тогда у нас будут какие-то шансы. И вот, вот это бхакти, садху санга, это общение с преданными. Люди должны собираться вместе. Они тогда будут получать помощь друг от дружки, друг друга вдохновлять каким-то образом. А секрет храма, это называется храм, когда люди уже собираются, это уже называется храм. То есть храм — это не стены, это есть как раз вот эта атмосфера тех личностей, которые собираются. Они делают храм. И секрет очень простой. Когда в таком обществе люди начинают служить Богу, а Господь проливает на них свою милость. Так это работает. Но опять-таки же, кто-то более энтузиастично это делает в коллективе, кто-то менее энтузиастично. То есть кто-то получает милость больше, кто-то меньше. Но интересно, что коллективное вот это сознание, оно срабатывает так, что кто-то один получает благо, а делится со всеми. Поэтому сегодня кто-то один получил больше милости от Кришны, завтра кто-то другой, но благо от этого получают все. То есть коллективная такая деятельность в преданном служении, она очень важна. Как раз мы будем больше делать, если будем сообща что-то делать. Вот, как украинская поговорка гласит, гуртом и батька легше бити. Это на эту тему. Коллективные усилия, они больше дают плода, чем какие-то индивидуальные.
Ну, вы переведите, Яйти Прабу, потому что мы не все сильны в украинском, к сожалению.
Ну, вместе отца лучше бить, легче.
Ага, вот. Жестоко.
Ну, вот есть отец, он сильный, да, вот сыновья. Решили побить отца. Вот они вместе собрались, и, естественно, они его одолеют. Ну, это такая немножко томохунная вещь. Она с юмором же воспринимается. Еще одна поговорка очень классная. Кто-то из философов сказал, что он сказал, да, 20 слабаков могут одолеть одного атлета. Но сможет быть 20 но смогут ли 20 дураков победить одного мудреца? Хорошая такая фраза.
Да, хорошая.
То есть 20 слабаков одного атлета, ну, могут. Почему нет? Их 20, в конце концов. Они весом своего тела только могут его... Ну вот ли смогут 20 дураков додуматься до того, до чего додумается один мудрец, это еще вопрос. В этом секрет садху-санги.
Вот угу.
Да, да. И сейчас, в этот ужасный век Кали-Юги, именно сила — это в коллективе таких людей. Понимаете, в коллективе. Отдельная личность, да, есть яркие люди. Но яркие люди за собой ведут каких-то последователей. Потом с этим ярким человеком что-то случается. С чем эти последователи? Ни с чем. То есть, например, он оставил тело или умер там, или что-то с ним еще случилось. Они остаются без ничего. То есть нам нужна очень серьезная такая коллективная, причем высококвалифицированных людей, именно коллектив. Это очень большая сила. Баджана крия, вот это принятие гуру, да, и так дальше. Анартха невритти, очищение сердца. И вот эта пятая стадия, о которой я говорил, ништха, или твердая вера. И наши ачарьи говорят, это самая важная стадия. Говорится, что человек на этой стадии, он уже не идет назад к Богу, он бежит. Так интересно сказано. То есть сам прогресс становится легким и приятным. До этого были какие-то очень серьезные усилия, напряжения. Человек понимает важность этого всего. Он очень работает над собой. Но на стадии ништхи или твердой веры, а твердая вера — это отсутствие сомнений. Это очень интересное определение, я прочитал в Бхагавадгите. Прабхупада говорит, что такое вера настоящая? Это отсутствие сомнений. У человека не остается сомнений, и он очень, очень серьезно прогрессирует. Такой человек, как говорится в Писаниях, он никогда не скорбит. Он не имеет желаний, имеется в виду таких грубых материальных, равно относится ко всем живым существам. 75% всей грязи за миллионы жизней уходят на этой стадии. И Шрила Прабхупада добавляет от себя, он говорит, что для того, чтобы достичь такого результата, нужно 20-25 лет потратить серьезной практики вот на эту ништху, на твердую веру. На этой стадии Эта стадия, это пятая из девяти, да, мы посчитали. Чтобы достичь этой стадии, нужно 80% всех усилий в духовной жизни совершить. То есть, такая серьезная вещь. Еще приводится такое сравнение, что ракета, когда поднимается в космос, она сжигает 80% топлива, чтобы достичь орбиты. То есть, подняться просто высоко, подняться. А дальше она уже кружит по этой орбите, и топливо она использует просто для каких-то корректировок там. Вот. Так вот выглядит наша духовная жизнь. Есть один смешной пример насчет того, кто поднялся, и чтобы он потом не упал. Да, есть такая фраза: у каждого святого есть свое прошлое, у каждого грешника есть свое будущее. Ну, оптимистически, чтобы мы смотрели на это все. А в природе есть такой интересный феномен. Есть такое животное, как лисица, и есть такая птичка, как павлин. И так уж случилось, что лисица, она хищник. Она, ей все равно, что есть, или кролика, или павлина. И вот иногда она устраивает охоту на павлина. Павлины знают об этом. И они плохо летают. Вот проблема у них есть такая. Они красавцы такие, с хвостами красивыми. Вот. Но они плохо летают. И они, естественно, обитают в таких местах, где есть деревья, чтобы если какая-то опасность, несколько раз махнуть крыльями хватает им для того, чтобы просто подняться на это дерево, и уже лисица их не может как бы достать. Но лисица также знает об этом. У нее есть свой план на это дело. Она начинает, если она видит, что уже павлин сел на дерево, она начинает быстро-быстро бегать вокруг этого дерева. И павлину становится интересно, что же это там внизу за какие-то маневры такие. У нее рыжий хвост. Он начинает очень следить за этим ярким таким, ну, действием. И у него кружится голова, он падает с дерева. И все, и конец.
Ну, не зря она хитрая, да.
Это хитрость такая. И этот пример приводит и с таким как бы полуюмором. Они говорят, если ты уже взлетел на дерево, то нечего тебе смотреть на этот рыжий хвост Майи. Иллюзии, которая там бегает снизу, привлекая твое внимание. Ну, это такая более моральная такая история. Но опять-таки же, к нашей серьезности оно это все относится.
Наша относительность материального мира.
Да, наша относительность материального мира. Мы когда читали этот стих, я его недавно еще раз читал на встрече с преданными, мы встречались на Намахате, и возникло очень много вопросов по этому стиху, потому что здесь Кришна говорит: «Я не отвечаю за ваши греховные и праведные поступки». То есть, как бы, такая какая-то безучастность Кришны в нашей жизни, или о чем это все. А недавно мне один преданный, Радха Говинда Прабу, он по интернету мне прислал, ну, видно, такую рассылку многим делает, одну шлоку из, если нужно, я выясню, где, откуда он цитировал это все, но я помню суть этой шлоки. Там говорится так: если человек совершает греховные поступки ради меня, они превращаются в благочестивые. И если человек совершает благочестивые поступки, пренебрегая мной, они становятся греховными.
Интересно, да.
Очень интересно. И он сам же, Радха Говинда Прабху, он пишет, очень, очень, как-то он так выразился, стих такой, очень противоречивый стих, но интересный.
Глубокий.
Да, вот смотрите, здесь говорится, что греховная деятельность, совершенная ради Кришны, становится благочестивой. Это удивительно. Это мы можем нарваться на очень серьезную критику, если так честно подумать, да?
Да-да.
Кстати, мы объявляем, что между греховной и благочестивой деятельностью практически нет разницы с философской точки зрения.
Ну, как бы да, добро и зло – это очень относительное понятие.
Очень относительное. А здесь Кришна говорит: я вообще не отвечаю за ваши греховные и праведные поступки. Решайте это как-то сами. А если вы решите приблизитесь ко мне, то есть совершайте преданное служение, которое не попадает под эти термины. Это не благочестивая, не греховная деятельность. Это деятельность выше над этими вещами. В этом можно запутаться очень серьезно. Что же в наше время можно считать греховным, а что праведным, да? Поэтому нам и не советуют уж слишком обращать на это внимание. Потому что кто может сказать, что он праведник в наше время, да? У кого наше праведное прошлое и так дальше. Скорее наоборот. Нам советуют просто заняться чистым преданным служением, вот и все. Это решит все проблемы. То есть мы не должны сильно как бы замораливать. Мы должны понимать эти вещи. Но стоит ли нам заниматься и тратить жизнь на это? Это другой вопрос. Вот в другом месте Прабхупада вообще так очень смело и категорично он говорит, что разница между греховной и праведной деятельностью, как между там он с испражнениями это сравнивает, как между мокрыми и влажными испражнениями. Почему? Он дальше объясняет. Почему такой пример? Потому что и за то мы должны получить реакции. За греховную деятельность мы должны получить реакции и отправиться, например, там, в ад, да, и эти реакции получить. Если я себя там совершал какие-то преступления, еще что-то, я должен получить за это как, ну, ответ. Но и за благочестивую деятельность мы должны получить реакции, только хорошие, да. И то нас оставляет в этом материальном мире. Вот в чем проблема. Мы не уйдем в духовный мир, если мы должны получить реакции на благочестивую деятельность. Мы должны их получить. Мы должны отправиться на райские планеты, например, и там получить как зарплату за свои хорошие дела. Но, то есть и благочестивая, и греховная деятельность, она сопряжена с реакциями. То есть в одном случае человека отправляют в тюрьму, в ад, а в другом случае на курорт.
В отпуск на море.
Да, но не Кришне.
Но, тем не менее,
но
да,
не Кришне. Он остается духовным в материальном мире. А потом, когда исчерпаются запасы этих благочестивых деятельности, это еще, знаете, жизненный пример. Вы вырастили ребенка, хорошую девочку, воспитали ее, все, она потом с какими-то идиотами связалась, начала употреблять наркотики, проститься, и все пропало, понимаете. Это жизненный пример. И такое происходит. То есть вы вкладывали усилия именно в материальную составляющую, не в вечную. А там нет вечности в этом. Это зыбко очень. Сегодня вы хороший, завтра вы непонятно кто. Ну, слишком уж так влияет на нас в этом материальном мире. Я был удивлен несколько раз в своей жизни, как действует материальная природа на меня незаметно. Один раз я шел мимо одного с одной своей знакомой. И мы как-то решили зайти в этот магазин. И перед тем, как мы заходили в этот магазин, мне почему-то в уме всплыла одна песня. Я не удивился, что у меня песни какие-то в голове всплыла. Музыканты мне иногда там просто ради того, чтобы проанализировать какую-то музыку, могу слушать. Но это она как-то не запланирована, она всплыла, эта песня, с конкретными словами, с конкретной мелодией. И когда мы зашли в этот магазин, я услышал эту песню, там она играла. То есть она существует в эфире, эта песня. То есть, вы понимаете, какие тонкие вещи на нас действуют. То есть говорить о том, что я о чем-то подумал, что это я, это уже относительно. Тут на нас могут повлиять какие-то источники, и мы будем практически рабами такого вот сознания.
Ну что ж, я эти пробу. У нас заканчивается время. Давайте подведем итог с утра вот нашей сегодняшней беседы.
Сутра очень простая. Для того, чтобы избавиться от невежества, есть только один шанс у нас. Это стать в зависимость от Верховной Личности Бога, от этого процесса, который приведет нас к бхакти, к настоящему духовному развитию. Вот такая сутра.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Яяти Дас, президент Львовского Вайшнавского храма и музыкант по совместительству. Яяти Дас, спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами. Дорогие друзья, спасибо, что вы слушаете нас. Оставайтесь с нами. Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.